Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 17 марта, вторник. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Всем привет. Мы продолжаем обсуждать дела наши насущные, не только наши, но преимущественно теперь наши, поскольку новостная повестка у нас с вами, те самые итоги дня, которые мы с вами, по идее, собираемся обсуждать, да, они формируются из нескольких тем и фактически, да, доминирует одна. И, конечно, эта тема уже, честно говоря, подутомила, поскольку все возможные аспекты мы уже обсудили, но, по сути, да, я вот несколько часов сегодня смотрел в ленты, читал экспертов, созванивался с источниками различными, да, и везде любая тема имеет, конечно, аспект той самой истории, связанной с происходящей пандемией, по мнению Всемирной организации здравоохранения. Ну, я думаю, так или иначе, все-таки вот эта медиа-истерия, она уляжется, да, и мы, соответственно, вернемся с вами к обсуждению других тем. Есть и печальная новость. Вы уже, наверное, слышали, что умерла вдова Юрия Гагарина. Вот. И такие новости тоже приносят день. Соответственно, о чем сегодня хотелось бы поговорить? О ситуации вообще вокруг, да, вот этой эпидемии, ее различных обстоятельствах. Ну, не то чтобы прям хотелось. Мы будем с вами об этом говорить, потому что это важно. Трифет сразу задает вопрос. Правда, что Алматы город закрыли по секторам? Вы знаете, информация разная, поскольку вот в официальной и полуофициальной, а также в телеграм-каналах пишут примерно то же, о чем вы спрашиваете. А вот у меня знакомец находится там, он пишет, вроде ничего не происходит. Он присылает достаточно забавные фото, как люди заматываются, да, и там и маски, и перчатки, да, в транспорте. Но, говорит, пока вроде не перекрыли, то есть я подтвердить не могу. Абдул-Хамид, Александр, вы об этом не доверите, не надо. Кстати говоря, я традиционно вам напоминаю, что у нас несколько инструментов коммуникации, как я их называю. Пишите смс в смс-портал +7 925 888 8948. Пишите в Телеграм. Это говорит МСК бот. Телефон прямого эфира, который нам понадобится, это 8-495-73-73-948. Я жду ваших сообщений, в том числе и предлагайте темы, которые вам интересны. В смс-сообщениях 381 пишет, Сан-Франциско запретили выходить из дома. Я слышал, что во Франции раздают какие-то документы, имеющие право выходить за продуктами и так далее. Лимузин спрашивает, когда будем обсуждать нашу упавшую промышленность и сельское хозяйство. Но я думаю, когда упадет и будут какие-то содержательные об этом данные, мы обязательно с вами обсудим. У меня вот так сходу в голове их нет. И я сегодня много читал, какие меры собираются вводить для поддержки, да, отраслей, в том числе и промышленности. Хотя по поводу кризиса, который в параллель, да, нас настиг, не только нас, в принципе, да, все рынки валятся. Вот, кстати, Дэн пишет, падение рубля и нефти, вот это интересно. Трифет, страшно ли то, что нефть меньше 30? У вас, вот, друзья мои дорогие, только что, буквально там 10 минут назад, да, час сидел великолепный эксперт, который точно знает все про нефть. Он один из немногих, да, вот такого уровня квалификации. Надо было все-таки по поводу нефти, цены валюты, как шанс развития промышленности, все-таки к нему. У меня несколько другая специализация, квалификация. Ну и читал я разные мнения. Вообще, конечно, выглядит страшно, особенно учитывая, что многие обстоятельства, они прям как под кальку похожи на те обстоятельства, которые в том числе повлияли на крушение Советского Союза. Вот с этой точки зрения, да, выглядит, что называется, тревожно. Но есть и оптимистические голоса, которые говорят, что это дешевый рубль, это шанс для развития производства, развития экономики. Тоже читал различные модели. Но давайте об этом либо позже, может быть, во втором части тогда поговорим про экономику, насколько я вообще способен рассуждать об этой теме в силу своей гуманитарной инвалидности. Вот. А сейчас давайте все-таки об основной теме мировой повестки. Это не только наша, это мировая повестка. Так вот, с чего бы я хотел начать, пока, соответственно, приглашу вас делиться мнением. Я слежу в том числе за информационной составляющей, и, безусловно, мне интересна информационная составляющая, которая касается такой негативной работы, да, я вижу в этом системную работу, мы это с вами обсуждали, вот я продолжаю собирать. И сегодня, ну, помимо того, что несколько дней назад, кстати говоря, вот мы с вами в эти дни не встречались, не общались, была история, связанная с тем, что заказчик какой-то, видимо, медиа-менеджер обошел достаточно серьезное количество администраторов паблика ВКонтакте и телеграм-каналов и предлагал за деньги размещение информации, видеоролики, аудиозаписи о том, что власти скрывают везде огромное количество умерших, вот прям за деньги предлагал это размещать. Не знаю, разместил ли кто-либо, да, но судя по разнонаправленным, мягко выражаясь, публикациям о ситуации с коронавирусом, да, возможно, кто-то и воспользовался его щедрым предложением и, соответственно, от своего имени это запустил. Но что сегодня меня удивило, скажем так? А значит, зачитываю сообщение из WhatsApp, которое прилетело мне из одного родительского чата. Как я и говорил, на множество из них я подписан, да, в таких чатов с обычными людьми. Это и домовые чаты, там, и родительских пар у меня есть и так далее. Значит, сообщение следующее. Сегодня в 23:00 и до 5 утра вертолеты будут распылять, внимание, лекарства для дезинфекции. Окна и балконы должны быть закрыты, и на улице после 23:00 находиться нельзя. Сообщили из военной части. Помните, мы как-то упоминали конспирологическую такую историю в Соединенных Штатах, где люди верят, что следы, оставляемые самолетами, скип-трейсеры, так называемые, люди, следящие за следами от самолетов на небе, вот они считают, что это не просто следы, а это правительство таким образом влияет на настроение в обществе, распыляя всякие модификаторы настроения. Вот мне кажется, уже какие-то кальки прямо оттуда пошли. По фейкам еще интересно. Сегодня тоже по WhatsApp гуляла рассылка следующего содержания. Девочки, появилась инфо утром. Позвонил товарищ сверху. Ну, откуда он еще мог позвонить? Конечно, сверху. Сроки неточные, поэтому писать не буду. В ближайшее время закрывают въезд и выезд в Москву из Москвы. 120 тысяч ОМОНовцев будут стоять по периметру МКАД. Даже у тех, у кого прописка, Москва въезд будет закрыт. Что меня удивило, то что вот это сообщение, оно сначала появилось в WhatsApp, на основании него появились такие глубокомысленные инсайды в телеграм-каналах, в том числе о том, что Таманскую дивизию вводят в Москву, а потом это дали либеральные медиа, одно из достаточно известное, без всяких доказательств, со ссылкой, как мы любим, на некий источник. А потом вполне нормальные СМИ, большие, крупные, одно деловое издание, вы его все знаете, читаете, «Ведомости», опубликовал то же самое. И вот на момент начала нашей передачи, за полчаса до, эта заметка еще висела на сайте «Ведомостей». Я вот делаю вывод, что те самые тайные, секретные источники сверху, таких очень серьезных изданий, конечно, маловероятно, да, скорее всего, они у коллег это тоже взяли, но, тем не менее, забавно, что вот эти сообщения, ну, почти почти слово в слово, да, совпадает с публикациями такой серьезной прессы, которая вот обычно занимается тем, что называется факт-чекинг, проверяет источники, звонит, по крайней мере, официальным лицам с целью получить подтверждение информации. Ну вот, видимо, и они пали жертвой вот этой медиа-истерии, и печально видеть. Почему я считаю, что это не является, да, никаким инсайдом, никакими источниками, поскольку уже официальные лица сказали, что такое количество заболевших не является поводом для введения каких-либо подобных ограничительных мер. Они к ним готовы, безусловно, в случае, если количество, да, будет быстро расти, но никто вводить не будет. А потом появилось еще официальное опровержение от мэрии о том, что никто Москву, ну, по крайней мере, в ближайшее время не закрывает. На мой взгляд, хорошо, что они к этой ситуации готовы. Да, ну вот, допустим, в Великобритании мне понравилось, что там стариков, да, стариков, ну, что называется, изолируют, да, чтобы их уберечь от заражения. Тоже вполне, мне кажется, нормальная мера. Но если те, кто занимается профилактикой, да, и предотвращением распространения, будут, соответственно, реагировать на подобные замечательные публикации очень точных и очень важных данных из различных, скажем так, источников, в кавычках, то, конечно, вот эта медиа-истерия, да, она будет продолжаться. Поэтому, мне кажется, им надо делать просто свое дело на основании этих фактов, которые у них есть. Ну и пока, как мне кажется, как я вчера вот тоже говорил, мне кажется, что они справляются неплохо, и ситуация не выглядит серьезно тревожной. Хотя, вот опять же, я сейчас ехал несколько станций на метро, могу сказать, что людей в масках прибавилось. Я насчитал сегодня человек, наверное, 7, да, 7. А вчера это было 2. Но одно и то же самое время. Я вот еду на радиостанцию общаться с вами, и вот, соответственно, масок прибавилось. Причем маски очень разные. Я видел, выходя уже вот здесь на Новокузнецкой, я видел мужчину прямо в респираторе с большими такими штуками вокруг щек, то есть отдельными элементами этой маски. Видел цветные, черные, да, разные, ну и самые обычные вот эти бумажные. Харьковчанин спрашивает, не страшно ли спускаться мне в метро? Нет, не страшно. Я бы не сказал, что я фаталист, но мне кажется, что вот те меры, которые я предпринимаю, которые рекомендованы, там, мою руки после посещения транспорта, ну, соответственно, стараюсь не трогать себя за голову, за лицо, мне кажется, пока достаточно. Так что какого-то страха такого я не испытываю. Ярослав пишет, не знаю, что там во Франции за пропуска, сестра живет в Лионе, завтра уходит на удаленку, ничего не выдавали, а вот стоимость бензина и дизеля упала. Предвижу у нас наоборот, сейчас нефтянка начнет просить дотации, уже просит, по-моему, честно говоря, из-за уменьшения покупательской способности, и типа они будут нести убытки. Странные у нас люди, всем же объяснили, что маски бесполезны, зачем вам носят лимузин? Я тоже считаю, кстати говоря, что маски нужны заболевшим, чтобы не распространять дальше, что они не спасают здоровых людей. Тем не менее, вот считается, что маска не одноразовая, не вот эта бумажная, которая скоро станет редкостью, да? Поскольку вот, как в новостях говорят, уже даже на Авито нельзя их продавать, перепродавать по понятным причинам. А вот маска с угольным фильтром, который меняется там раз в несколько часов, она способна чистить. Но вот, честно говоря, я сегодня видел несколько модификаций. Не очень разбираюсь. Видимо, среди них есть те, которые помогают. Бензин подешевеет с такой нефтью или нет? Уже третий или четвертый вопрос на эту тему. Ну, опять же, да, это вопрос Константину Симонову. Больше. Я считаю, что бензин, конечно, маловероятно подешевеет. Честно говоря, я не помню, чтобы у нас он как-то серьезно дешевел на основании любых экономических обстоятельств. Так, предлагаю тему о бабах. Герман, 8 марта мы вроде как прошли с вами. Соответственно, тема-то это вечная, безусловно. Но все-таки хотелось как-то больше по содержанию итогов дня, да, по политической, социальной, общественной и прочей повестке. Что касается ситуации в магазинах, соответственно, есть тоже много это обсуждалось, много данных. Публиковались и сведения от владельцев, в том числе сетей, да, от менеджеров магазинов. И вот все они в один голос утверждают, что даже гречки, ту, которую разметают сейчас в секунду, то есть в WhatsApp, тех самых чатах, о которых я упоминал, а множество картинок уже, которые шутят над этим. Там видел, вот к вопросу о бабах, Герман, это вам, видел картинку, где несколько таких очень полных женщин в купальниках стоят радостно, и написано там «Июль 2020 года, эпидемия кончилась, запасов хватило». Они такие серьезные, такие женщины, ну, большие. Вот, ну и шутят. Вот видел картинку, там девочка с персиками сидит в маске за столом. Известная картина, вы наверняка ее видели. И вот она сидит за столом, а перед ней туалетная бумага с запахом персика. На ней написано «персик». Да, такое новое прочтение классической картины. И, в общем, подтверждают, что и запасы есть. Не успевают, правда, выкладывать. Да, такая проблема тоже есть. И же даже сегодня Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация надежная. Он сегодня встречался с представителями штаба, с Собяниным в том числе, да, и там несколько решений было принято важных, на мой взгляд, это по продаже дистанционно безрецептурных препаратов, то есть работа аптек, да, с доставкой. Вот, ну и ряд других. Кстати, еще из забавного, тоже вот в повестке, это уже, ну, в западной повестке, в ирландских тюрьмах запретили заключенным, несмотря на эпидемию, спиртовые антисептики, потому что ирландские заключенные, видимо, очень похожи по менталитету на нас, и они из спиртовых этих антисептиков очень быстро научились гнать самогон, делать его и, соответственно, употреблять. И этот запрет, несмотря на эпидемию, снят не будет. Запрет на передачу, да, и раздачу этих антисептиков, спиртосодержащих. Вот, соответственно, такие темы, да, правительство говорит о том, что готово к быстрому возведению дополнительных госпиталей, если понадобится, по китайскому образцу и по образцу той поликлиники, которая, ну, не поликлиники, прошу прощения, того корпуса, который сейчас оперативно строится. Коммунарка сегодня отчиталась по поводу тех, кто в ней находится и находился, кого проверили. И на этой встрече с Путиным Сергей Семенович Собянин, кстати, упомянул, что 95% прибывших, да, они находятся под, ну, под наблюдением, идентифицированы, соответственно, про них известно, да, и в случае, если с ними какие-то начнутся неприятности медицинского характера, можно будет им оказать помощь. Мы вчера обсуждали с вами сбежавшую, точнее, из коммунарки. Вот сегодня стало известно, что их, оказывается, несколько, решили уклониться от лечения, как мы рассказал Путину, поправил, что они дернули оттуда. И, соответственно, их удалось вернуть в больницу. 709 пишет: «Александр, просто не надо вестись на разных паникеров и провокаторов, и все будет нормально. Мне кажется, это свойство человеческой психики, поскольку, конечно, мы понимаем разумом то, что это все паникеры и провокаторы, включая распыление с вертолетов. Тем не менее, когда вокруг люди занимаются хаотическими закупками, даже у меня, человек, который не делал вообще никаких закупок и не собирается это делать, соответственно, тут дергается мысль, может, действительно я останусь без своей утренней овсянки, а потом думаю, что я, ну, даже если она там временно пропадет, как-то я переживу». Котельники Лайф в наш Телеграм скидывает те самые картинки про пустые прилавки. Вот, правда, я вижу курицу, я вижу, видимо, прилавки, где должна быть макароны и гречка. Соответственно, да, есть такая ситуация. Они же не отрицают, что люди успевают разметать. Вот один из наших слушателей пишет, что его за курочку чуть бабушки не затоптали сегодня, когда он пытался ее купить. Ярослав пишет, дефицита нет, у ритейла есть запасы ритейла, это, я напомню, те, кто занимается поставками и продажей продуктов питания, то есть все эти сетевые магазины, они вот все называются ритейл, таким общим большим словом. Есть запасы немалые, на фоне массовых скупок будет сделан искусственный дефицит. Люди, чем вы больше скупаете, тем больше ритейл будет на вас делать деньги и поднимать цены при вами же созданном искусственном дефиците. Логика есть, но вот сегодня на этом совещании сказали, что идет мониторинг цен, причем мониторинг цен по чекам, чтобы вот эти самые ритейлеры не занимались такими шутками. А мне кажется, конечно, ради прибыли они вполне способны это делать, но вот за ними существует контроль. Я считаю, что нужны определенные меры к ним, что нужно по вот такому неоправданному повышению цен ажиотажного спроса, неоправданному, например, выросшей закупочной ценой у оптовика, которую можно проверить, доказать. Вот какие-то меры должны быть серьезные. Хотя вот пишут, что правительство собирается помогать продавцам, доставщикам и так далее, да, чтобы у них, соответственно, была возможность и дальше людей кормить, в том числе помогать оборотными средствами. Это означает, что они могут больше закупать, больше продавать, закрывая тот самый спрос. Хотя вот те данные, которые я видел, в том числе и данные непосредственно из сети, да, говорят о том, что запасы есть, просто где-то, возможно, недорабатывает выкладка в торговых залах, где-то логистика, где-то не успевают, а где-то сознательно не выкладывают, например, ту же самую гречку, потому что ее сметут, она как голландские луковицы. Опять у нас стало каким-то маркером дефицита. А почему была выбрана она, это большой, конечно, вопрос. И люди, не знаю, потребляют ли столько гречки в мирное время, но вот запасают ее совершенно точно. Гречка снова становится каким-то у нас таким маркером. Скажите, но вот больше, чем мы съедим, мы же не съедим. Если мы сейчас больше купим, то моментный спрос вырастет. А потом будет спад. Да, я думаю, что будет спад по спросу, конечно. И гречка — это не телевизор. Когда в прошлый раз доллар скакал, я помню, он был и 80 рублей, и выше он, по-моему, был. Точных курсов не помню, достаточно давно было. Но я помню, что люди как раз, по-моему, перед Новым годом бросились скупать телевизоры, дорогую технику, а потом пытались все это распродать. Ну, у кого-то получилось, у кого-то нет. Евгений сообщает. Работаю в торговой сети, много фоток фейк, например, пустые полки в заморозке. Фото сделано во время санитарной разморозки морозильников. Такое тоже есть. Наш зарубежный слушатель 381 сообщает, мексиканцы скупают все. Вчера стоял при входе в магазин в очереди, потом стоял внутри за мясом в очереди, потом стоял в кассе в очереди. Удалось ли что-то купить, неизвестно, он не сообщает. Так, в прошлый раз квартиры этажами скупали тоже. Про квартиры не слышал, но квартиры так и считаются традиционно такой хорошей длинной инвестицией, хотя мне на пальцах один специалист доказывал, что это невыгодное вложение, которое теряет в деньгах. Но поскольку я экономист, а на квартиру, тем более инвестиционных денег у меня нет, я это как-то мимо ушей и пропустил. Продолжим обсуждать и начнем общаться по этой и другим резонансным темам. Мне есть что вас спросить, мне есть что с вами обсудить. А сейчас уходим на выпуск новостей. Напомню тем, кто к нам присоединился, что это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Асафов. Оставайтесь на линии. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 17 марта, вторник. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем обсуждать, рассуждать. Вот, кстати говоря, есть и хорошие новости. Парадоксально, но они есть. Ну, про подписку, точнее, не подписку, а открытый доступ к порно-сайтам зарубежным, самым популярным, они уже все слышали, да, что шутили. Честно говоря, я не проверял, не знаю, правда это или нет, но вот Знаю, что сегодня ряд крупных онлайн-кинотеатров российских, да, доступ открыл к архивам для тех, кто сидит на карантине, кто на самоизоляции, может бесплатно смотреть кино. И вот сейчас прошла новость, что крупнейшие два сервиса по аудиокнигам и электронным книгам, это Litres и Storytel, они открыли доступ, бесплатный доступ к книгам на время, пока библиотеки закрыты. И вот это действительно хорошая новость. То есть у нас есть и социально ответственный бизнес. Еще было ряд подобных сообщений и предложений, но вот мне кажется, это позитивно. Витя Цой спрашивает, про на сайты и так бесплатно или уже что-то поменялось? Честно говоря, не слежу, да, я, видимо, не в том возрасте, когда это интересно, но вот я видел просто сообщение, что это обсуждали в западном интернете активно, в том числе и в соцсетях, да, англоязычных и на различных, что называется, форумах. Приостановили выставочную деятельность. Я работаю в выставочном комплексе в Москве. Всех сотрудников после собрания обязали написать за свой счет до 10 апреля. И чем платить кредиты коммуналку в будущем, я не знаю. Я думаю, что речь идет про Москву. Я думаю, что вам стоит в департамент обратиться с этим вопросом, поскольку, мне кажется, это за свой счет совершенно недопустимо. Это вот нарушает все сведения, которые есть, да, поскольку больничный и прочие вещи предоставляются, в том числе курьер привозит, и с этим надо разбираться, вот этим 50-70 людям, потому что это, мне кажется, определенная самодеятельность, поскольку, учитывая характер оповещения населения, что все у нас открыто, дружелюбно и так далее, да, моментальная реакция, в том числе вот на эти фейки про перекрытие Москвы, да, соответственно, я думаю, что с этим нужно разбираться. Карантин в Москве фейк, спрашивает Алекс. Но судя по официальному опровержению и отсутствию достоверных данных, ну вот на данную минуту совершенно точно фейк. Эксперты, в том числе эксперты, связанные с медициной, которые консультируют, видимо, и руководство, и города, и страны, говорят о том, что 114 заболевших — это мало. Это мало для принятия таких серьезных мер. Я думаю, что они к мерам готовы. Вот, но пока говорят, что этого не будет. Возможно, говорят, что в середине апреля, да, решение поменяется, если статистика заболеваний покажет другую кривую, чем сейчас. Трифиц сбрасывает фотографии из магазинов. Туалетная бумага, видимо, крупа. У нас, видимо, популярный жанр — это обмен такими фоточками. Спасти малый бизнес предлагается как тема. Гражданская позиция арендодателей, дать каникулы кофейням и прочее. Это не погубит молодых предпринимателей, надежды у них на учащихся и массы рабочих мест. Я считаю, что вообще, как вот в крупном, таком в мировом масштабе, как описал, это свежие фотки из пятерочки. Но туалетная бумага есть, какие-то крупы есть, но много пустого места, да. Соответственно, попробуйте спросить, что у них по складу и когда ожидается поставка у сотрудников торгового зала, менеджеров. Возможно, они вам что-то подскажут. А возможно, скажут, ситуация хуже, и все пятерочка раскуплена. Кстати говоря, мой опыт тоже показывает, что в супермаркетах классом чуть выше, вот наличие гораздо больше представленный сахар, я видел целую палету сахара и ту же самую пресловутую гречку. А вот про маркеты эконом-класса, такие как пятерочка, неоднократно слышал, что все метут в той самой вот этой такой истерии и панике. Меня много людей тоже спрашивало сегодня из регионов, покупать, не покупать продукты. Я апеллировал к своему опыту, что я ничего не покупаю, да, соответственно, других советов, как бы, я не даю. Вот, соответственно, о чем еще хотелось бы поговорить, сейчас перейдем к звонкам. Туристы, соответственно, остались за рубежом многие, и билеты подорожали очень серьезно, многие не могут покинуть различные страны, куда поехали отдыхать, и вот это является проблемой. И что с этим делать? Большой вопрос, потому что туристы и туроператоры обвиняют Аэрофлот. Аэрофлот говорит, что ситуация стабильна, надо искать варианты. Ну, вот я напоминаю, что в местах эпидемии, таких как там Ухань тот же самый, да, была организована доставка. И это явно проблема. Это проблема, что много людей оказалось за рубежом и не может вернуться. Я вот уверен, что среди наших слушателей есть люди, у которых родственники оказались в такой ситуации, или они, возможно, сами побывали, или кто-то сейчас находится. Если есть возможность дозвониться, звоните, попробуем обсудить ваш личный опыт. Ну и продолжаем. Начинаем, точнее, наше с вами общение сегодня. Что вы думаете по ситуации? Какие эмоции? Как вам мешает? Или, наоборот, помогает? Кто-то же на этом всем зарабатывает? Кто-то эти маски на Авито перепродавал? Хотя вот есть несколько комментариев по поводу того, что порносайт — это бонус от властей, чтобы люди были чем-то заняты. Ну, я думаю, что, учитывая, что это сайты западные, да, все несколько иначе. Возможно, это подарок от западных властей. Добрый вечер, Михаил. Давно вас не слышал. Здрасте.
Добрый вечер, Александр. Здесь очень важно, конечно, если кто-то дает какую-то информацию, чтобы это была его личная информация, увиденная своими глазами. Значит, относительно... Да, русский вот, имеет своеобразную транскрипцию, вернее, трансформацию в своем сознании, такое явление, как «Дольче Вита» и «Тадеум Вита», то есть усталость от жизни. Раньше это было спички, сахар, гуталин, к ним стоически и великолепно прибавилась гречка. Но тем не менее, я сегодня должен был купить гречку, я ее очень много ем, потребляю. Ну, думаю, килограмм два возьму. Я беру продукты в Азбуке Вкуса, сами понимаете. Нет вообще никакой гречки, я три у нас.
У меня то есть дом, чума пришла и в богатый дом, я скажу так, да?
Ну, знаете, я скажу с иронией. Бывали хуже времена, но сегодня, когда я был, вторая часть, так сказать, этого знаменитого изречения будет после... Когда я сегодня в Азбуку Вкуса вошел, где я покупаю продукты, я спокойно говорю, ну, не было подлее. Я видел, ну, понимаете, кто берет продукты.
Да-да-да, я говорю, беда пришла в богатый дом, да?
Там Роллс-Ройса на стоянке, сегодня еще их было очень много.
Но, Михаил, извините, что перебиваю, но разве эти люди не должны покупать какой-нибудь спец... эко-органик супер-зеленую гречку.
Я хотел сказать, там гречка по 250, по 300. Ничего нет. Я бы купил и по 300. Вообще ничего. Я смеюсь, конечно, я уверен, что будет. Потому что если не будет, то это действительно страшно. Еще что я хотел сказать. Это пока курьез. И это такого рода тадеум вита, я повторюсь, я принимаю, слава богу, ужасно другое. Мне кажется, что нас все-таки обманывают. Ну, чудес не бывает. Все аэропорты работают, страна фактически открыта. Страна у нас...
Но вам же даже ведомости пишут, что скоро ведут войска, и Москва будет закрыта.
Нет, я не об этом. Я все-таки говорю о том, что нам врут. Врут о том, что 98 заболевших...
114 уже.
Так не бывает. Не может быть, потому что в Испании, я общаюсь каждый день, там мой, так сказать, друг... и участник бизнеса живет там, живет на Мальорке, так? И вы знаете, они спокойно, они уже привыкли, ходят по своему участку, они очень дисциплинированные, как ни странно.
Но тем не менее, давайте не про вашего знакомого, а по фактам. Вы же факт хотите предъявить о том, что вот в Испании
факт,
миллион умерших.
В магазинах в Испании тоже голяк, все раскупили, но как-то организованно сидят, а им, к ним относятся нормально, никого не хватает, не везут куда-то там в какой-то барак. Но постоянно контролируют, спрашивают, приезжает инспектор, весь такой одетый в маске.
Там, так может быть, у нас нет смертности, потому что хватают и везут в барак, вы имеете в виду, наверное, коммунарку,
да
этим
нет,
изящным словом.
Мы по радио люди выступали, нас обманывают. Не может не быть здесь какой-то предпандемии. Ничего в этом такого нет. Лучше перебдеть, как говорится. Лучше бы
ну,
закрывать.
Собственно, мы с вами и бдим сейчас. Я считаю, что меры предпринимают специалисты, и нет основания, знаете, как в суде с гаишником, нет оснований не доверять. Вот у меня,
надо школы закрывать. Почему детские сады не закрыты? Что за объяснение? Некому сидеть с детьми. Это смешно.
Подождите, я слышал, что буквально на днях их закрывают. Вот буквально там завтра-послезавтра.
Сегодня мэр сказал, что мы частично они будут работать. Что значит частично? Метро надо закрыть. И надо, наконец, объявить открыто.
А вы знаете, что будет, вот если без, без серьезных оснований закрыть транспорт? Я знаю, я вам скажу. Может, на Рублевке вас не сильно это касается. Но вы будете мне звонить и рассказывать про фашистский режим, который граждан лишил последнего транспорта, поскольку оснований серьезных нет.
Почему тогда Европа закрывает все подряд, а мы ничего не закрываем? Я еще раз говорю, я не знаю, Александр, поверьте, вот я не враг своей страны, я не знаю, как надо, но хуже половинчатых решений нет ничего.
А я думаю, что все идет последовательно. Я думаю, что все идет... Ну, увидим, в любом случае, давайте не спорить на пустом...
Я завтра пойду в Азбуку вкуса... И вечером могу доложить.
Да, давайте попробуем. Я схожу в магазин попроще. У меня вокруг дома есть народные магазины, которые я посещаю.
А там 100% нет. Я в народных.
Да я вчера был. Ну, господи, что значит нет? Я вчера вот после радио, да,
Вчера была, сегодня нет.
Хорошо, вечерком зайду. Я еще успеваю. У меня там есть время. Зайду. Завтра сверим наши позиции, наш мониторинг продовольственный. Как у правительства. Все, спасибо, до свидания. Пишет нам Дмитрий Алекс. Да, нам действительно врут. В метро кашляют, чихают, теряют сознание. Власти ничего не делают. Один Михаил правду говорит. Я, кстати говоря, это он иронизирует, очевидно. Иронизирует. И я, соответственно, вот сегодня был в нескольких присутственных местах, включая две поликлиники там по личной надобности. У меня везде померили температуру вот таким чем-то похожим на пистолет прибором. Везде показало нормально. И меры предпринимаются, я их вижу наглядно. Хотя вот тоже один наш слушатель писал сегодня, я уже сообщение не домотаю, все закидано фотками с полок. Он писал, что есть ощущение, что людей стало поменьше. Давайте все-таки попробуем обсудить наших несчастных туристов, кто виноват, что с этим делать. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот по поводу того, что все, никто не доверяет, что так мало заболевших, ну как же так, у нас там десятки, у них тысячи.
Есть разные мнения, есть мнение от этих же самых людей высказанное, да, с похожей политической позиции, о том, что наоборот меры слишком жестокие, митинги запретили, что это только повод для того, чтобы перекрыть, соответственно, такую активность, лишить людей права выходить на улицу. Такая позиция тоже достаточно активно публикуется.
Ну да, до этого я что не перекрываю.
Ну да, да.
Почему, вы знаете как, вот я вспоминаю, допустим, по осени можно было, еще до всех коронавирусов, откройте флайт-радар, архив флайт-радара.
Я напомню слушателям, что это сайт, извините, что перебиваю, сайт, который позволяет в режиме онлайн и отслеживать движение по авиасообщению, по самолетам. И вот с архивом тоже.
Да, где видно каждый самолет. Посмотрите, сколько было над Москвой, над Россией самолетов, и сколько было над Европой, сколько было над Юго-Восточной Азией, сколько было над США, допустим.
Но вы посмотрели, скажите, что это значит?
В сотни раз меньше.
У нас меньше?
Конечно. То есть у нас было такое захолустье, где полтора автобуса в неделю в деревне, понимаете, так, вот такое вот. Ну, по сравнению с Европой. Какая там была движуха, какое там было мощное перемещение. То есть, ну, действительно, перемещение между странами, насколько эти страны были объединены между собой, насколько люди перемещались. У нас это был такой вот, ну, никто никуда не ездил, грубо говоря.
Ну, сравнительно, все-таки у нас достаточно большой трафик,
нет,
да.
Нет, сравнительно, я имею в виду сравнение, поэтому неудивительно, что в Европе это все так быстро распространилось, да и в Америке. А у нас, ну да, можно доверять, я доверяю тому, что у нас там...
Спасибо за ваше мнение, звоните, будем обсуждать. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Радиоприемник выключите, пожалуйста, или сделайте потише.
Да, извините.
Вот. Да ничего, спасибо.
Смотрите, я, в принципе, тоже, наверное, думаю, что все-таки нам привирают. Хотя, естественно, утверждать это не могу. Ну, просто чисто так теоретически, математически.
На ощущениях это называется, на ощущениях.
Да, ну просто я вот слышу, там человек вот умер от пневмонии, там человек умер от пневмонии. И как бы, ну, этим людям не доверять мне как бы смысла нет. Причин тоже не доверять. А то, что от пневмонии, а не от коронавируса, ну, в принципе, наверное, понятно, да, что есть вероятность, что это есть коронавирус. А потом у нас в стране, да, вот пока...
А есть вероятность, что с вертолетов сегодня с 23 будут облучать, это, не облучать, а как-то рассыпать лекарства и дезинфекцию? Тоже же есть, правда? Уровень абсурдно разный, но предположения, они в одном векторе находятся, без доказательств.
Я знаю, что у нас... Вы про СПИД когда-нибудь слышали вообще у нас вот про борьбу со СПИДом в России? Вот
конечно, слышал. Более живу, того, да, я подписан
мне 45
на...
Мне 45 лет, вот, да, я ни разу не слышал ни в школах профилактику, ни там, ни в детских садах, ни в каких, ни в молодежных учреждениях. А однако у нас СПИД, как в Африке, вы знаете, у нас в России...
Я слышал, но информирование есть, оно есть и наглядное.
Где, например, вы слышали про это информирование?
Вот, ну, во-первых, я подписан на ряд людей, которые непосредственно, да, их жизнь, это борьба со СПИДом.
Я
посещаю, да, в силу там своих спортивных увлечений, я и уже возраста, я часто хожу по наблюдению, ну, смотрите, к врачам,
давайте,
я там вижу это.
Как бы для широких масс, о широких массах людей говорить, да?
Широкие массы ходят в те же самые поликлиники, что и я. Вот широкие массы там. И они видят те же самые плакаты, сдают те же самые анализы при любом хирургическом или околохирургическом вмешательстве. Подписывают те же самые там согласия и документы, они информированы тоже. Кто вот ходит в поликлинику?
Вы где-то видели вот рекламу, как в Европе против СПИД? Там везде?
Видел.
Ведь, да?
Видел социальную рекламу,
где?
Видел.
Скажите мне, где я посмотрю.
Ну, ее, возможно, там уже нет. Она меняется, вы знаете. Я видел на Ленинградском шоссе, могу вам сказать,
знаете,
летом.
Мне кажется, что вы немного лицемерите, вот, когда это говорите. Я вот,
а вы знаете, есть такая русская народная пословица, что, как кажется, надо креститься.
Понятно. Ну, тогда я скажу, что вы врете, потому
хорошо.
Что этой рекламы нигде нет, и я ее не видел. Однако,
то есть ее нигде нет, или вы ее не видели? Это два разных понятия. Ну, не хочу с вами в перепалку вступать, да, это бессмысленно. У вас есть ярко выраженная позиция, вы же не слушаете никаких аргументов, правильно? Зачем мы вообще так говорим? Вы хотите вместо меня передачу вести? Ну, удачи, может, у вас в жизни это получится. До свидания. Добрый вечер, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот мое личное мнение касательно всей этой истории, что это какая-то на 100%, прям вот на 100% раздутая история вообще по всему миру с целью отвлечения от чего-то большего. Поскольку если задуматься о том, какое количество людей на данный момент болеют гриппом, болеют СПИДом, какие у них уровень смертности, какая пандемия у нас в стране касательно кучи различных заболеваний, какая у них смертность, если сравнить это с коронавирусом, это просто ничтожно.
Ну вот писали по Европе, да. по ряду стран, что коклюш, например, тоже является большой проблемой.
Да, это понятно, но тем не менее мы не разводим. У нас был вот H1N1, вот этот вот свиной грипп. Мы же с вами в 8-м, там, 9-м, 10-м году ничего об этом особо не слышали, но так где-то что-то коснулось. Mm. А может быть это... Ну, связано с тем, что не было такого распространения информации быстрого, да, не было такого быстрого информационного...
Ну, не так время много прошло. Не так много времени прошло, не так сильно изменился инфорынок, скажем так. Мне кажется, те же самые инструменты были, но добавилось несколько, но специфика распространения была та же самая, мне кажется.
Специфика распространения СМИ может быть, но у нас с вами сейчас у всех телефоны, смартфоны, инстаграмы, и когда в Китае произошло там какое-то смешное видео, мы через секунду видим это во всем мире.
Ну согласен, мессенджеров стало больше, да. Тем не менее, ваше мнение, что эта история, она больше про медиа, чем про реальных эпидемий, заболеваний и так далее, и смертность, да?
Да, это отвлечение глаз от чего-то более глобального. В нашей стране понятно от чего, да? А в других странах, ну...
То есть вы думаете, что условное руководство нашей страны и договорилось с американцами, китайцами, французами, итальянцев выбрали жертвой, и вот они посидели за таким тайным столом мировой закулисы, да, такого мирового там правительства. Итак, с завтрашнего дня, пацаны, начинаем раскачивать тему коронавируса. Говорим, что нужны меры и так далее, да?
В том все и дело, что я начал с того, что раскачиваем в общем и целом мы сами за счет очень быстро доступной информации. И правительство это дело поддерживает для
все,
того, чтобы...
Все правительства всего мира, да?
Все правительство всего мира поддерживает это для того, чтобы сдержать скорость распространения коронавирусом, чтобы не завалить больницы, чтобы не увеличилась смертность. Потому что когда болеют там условно в стандартном режиме, в небольшом, да, и все больницы не перегружены, смертность 0,5%, да, если взять там ряд стран, а в каких-то странах...
Но у меня вопрос, Италии, то есть если это происходит во всех странах одинаково, и вы говорите, что все скрывают информацию, как Иран, например, который обвиняли в этом, и Китай, да, то, соответственно, значит, существует какая-то межправительственная комиссия по сговору, да, об этом.
Ну,
логично предположить.
Говорить, но мне кажется, что вполне вероятно, что такая история имеет место быть.
Прекрасно. Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Интересная, да, история. Но, честно говоря, я не думаю, что эти люди могут между собой договориться. Слишком разные интересы. Я бы хотел поговорить немного о туристах. Если у кого-то есть мнение, да, или информация. Информация сейчас важнее. Что же на самом деле происходит с нашими туристами, кто уехал отдыхать и отказался, ну, фактически, да, без возможности вернуться, поскольку вот публикуется информация о том, что билеты выросли настолько, что вернуться на родину стоит там 200-500 тысяч рублей, то звоните, попробуем это обсудить. А так я вас слушаю в эфире. Здрасте.
Да, Александр, добрый вечер.
Вы аккуратнее кашляйте, потоком электронов не передается, конечно.
Да, извините. Ну, смотрите, хотел бы несколько комментариев дать, ну, относительно туристов. Да, у меня в пятницу я вам звонил, говорил, что у меня вот родители улетели в Лион, к сестре как раз жить. О, не жить, а в гости. Ну, им Аэрофлот подтвердил, что обратно они вернутся в апреле, что, ну, для тех туристов, у которых уже были куплены билеты, типа, ну, что проблемы нет никакой. Есть ограничения именно по туристам, которые прилетают, то есть иностранные туристы. Это первый момент. Смотрите дальше. По поводу пустых полок.
Перестали визы, кстати, люди выдавать наши иностранцам, перестали, даже электронные,
да,
в том числе.
Да, да. По поводу полок пустых. Ну, люди, видать, не совсем понимают, вот, кто выкладывает, что он... Есть разные типы магазинов, да, есть маркет около дома доступный, да.
Шаговая доступность, так называемая,
площадь,
да.
Который может себя вместить определенное количество товара, вот. И, соответственно, этот товар должен постоянно присутствовать на полке. Вот вся разница в том, что и сейчас данного продукта нет.
То есть его нет, потому что в подсобке, грубо говоря, его нет, а привезти поставщик еще не привез.
Он есть, да.
А вот как, ну, вы тогда объясните в этой логике, вот, там, огромные пустые полки в больших гипермаркетах? Они же тоже есть, даже он в Азбуке, видите, Михаил жалуется.
Есть, да, есть, но опять же нужно понимать, как работает гипермаркет. Я просто сам отработал иное количество в ритейле, созвучном с нашей одной из марок автомобилей. Отработал именно вот в центральном офисе, да. Я могу сказать, что есть время пополнения полок. Как правило, это происходит в ночное время.
Ну, плюс выкладка, потому что если днем будет выкладка, просто люди не смогут купить. Ряды закрывают,
да,
например, да?
Они не смогут купить другой товар, который лежит, грубо говоря, в этой галерее.
Потому что подойти не смогут. Вас спрашивают в СМС, вы тест на коронавирус сдавали?
Да не, я просто поперхнулся. Ну, вот, дальше.
Будьте здоровы.
Вот касаемо, спасибо. Дальше касаемо вот бензина, да, вот я написал, что упал бензин во Франции, да, ну, бензин и дизель, то есть как вот у меня сестра, я с ней разговаривал, да, она говорит, что она заправлялась раньше, ну, у нее дизельная машина, да, 1,43 евро, сейчас 1,20, а бензин почти на евро упал. Ну, вот у меня теперь вопрос, вот знаете, больше, наверное, к нашему правительству будет, к новому кабинету.
Вот что они сделают для того, чтобы,
да,
цену защитить?
Когда я задавал как-то вопрос такой, да, что все, когда на Мишустина накинулись, нужно посмотреть, что он сделает. И вот я
давайте посмотрим. У нас остается не очень много времени до новостей.
Да, я сказал о том,
будем
что
обсуждать.
Нужно сделать то, что обещали предыдущие правители, то есть убрать транспортный налог, потому что он был включен в акцизе. И вот хотелось бы посмотреть, что сейчас будет, потому что...
Да, давайте посмотрим. Нам нужно уходить на новости. Вы уж извините, еще... пообщаемся. Вам желают здоровья, в том числе наши слушатели, узнав, что вы не болеете. Вот. И, соответственно, это и другие темы. Звонков много, да, попробуем обсудить уже после выпуска новостей. Звоните, все-таки я хотел поговорить и о туристах с вами. Наверняка есть личный опыт среди наших слушателей, хотя бы информация, как этот вопрос решить, поскольку много людей действительно, судя по тем же самым соцсетям, остаются еще на отдыхе, который перестал быть уже отдыхом. Я напоминаю, что это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». А сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 17 марта, вторник. Продолжаем обсуждать насущные темы дня, и, к сожалению, сегодня это, ну, практически одна. Зачитаю несколько сообщений и продолжим со звонками. Вообще, вам нужно желательно бросить курить, советуют мне. Мне это, в смысле, лично мне или нашим слушателям? Вопрос открытый. Потому что я-то, например, не курю, а слушателям на личное усмотрение. Хотя я видел уже публикацию, что курение, курильщики не попадают. Да, там в 20 раз меньше риск. Но не знаю, насколько это правда. Саша Теркин сообщает из Электростали. В 20.00 вышел из Пятерочки, все полки битком. Все есть, народу в магазине 6-7 человек. Гречки полно. Туризм... каждый год МЧС спасает сальдин и рыбаков. Спасать путешествиев надо. Не слышали о пандемии. Он напоминает одну нашу сотрудницу, которая тоже на отдыхе застряла. Так, интересно, что в метро в масках люди, которые вообще не в группе риска, если верить врачам. Или все поголовно больные альтруисты. Я думаю, что это в том числе и психологическая защита. Так, антисептиков магазина нет. Ешьте икру, она в наличии, шутит Григорий из ПБ, наш постоянный слушатель. Все границы вот со всеми открыты, пишет нам белорус. Вот это, понимаю, отсутствие паники. Но это мы вчера обсуждали позицию политического руководства Беларуси. Одна из новостей, вот буквально в перерыве сейчас, была она следующего содержания, о том, что там написали официальный штаб оперативный по коронавирусу, написал, что вот про вертолеты они тоже упомянули, про закрытие Москвы и про фейк. И вот то, что я не видел, не сталкивался, что мошенники уже начали рассылать ссылки на сайты вот по борьбе и профилактике с коронавирусом, которые с фишингом. Фишинг — это такая технология, которая позволяет воровать платежные данные. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я по поводу туризма, по поводу перелетов, да, можно еще на эту тему?
Наконец-то, я жду звонков.
Да. Я пыталась вам дозвониться. Смотрите, у меня сейчас во Вьетнаме находится моя сестра, она там зимует вместе с семьей, с мужем и с дочкой. И они вылетают завтра. Дело в том, что у мужа нет российского гражданства, но они официально в браке, у них ребенок. И вот он сейчас звонил, говорит, не знаем, что делать, потому что его фактически не должны пустить в Россию, потому что у него нет вида на жительство. Но у него куплен билет за полгода до вылета, то есть до завтрашнего дня. И вот такая вот ситуация, вот не знаем, что делать, потому что не понимаем вообще, что будет.
А вы обращались в какие-нибудь официальные органы?
Консульство
и так далее?
В Ростуризм пытались сегодня дозвониться, но не удалось.
Ясно. А вы находитесь же в Москве, ну, в России?
Я в Москве, в России, да.
Так сходите ногами, я думаю, что это, ну, единственная такая эффективная мера. Ну вот тоже проблема. Я прошу прощения, тут срочное сообщение. Спасибо,
да,
что
спасибо.
Дозвонились. Вот, соответственно, сообщают, что умер Эдуард Вениаминович Лимонов. И это действительно очень печальная новость. Я, ну, уже надо говорить, что был знаком с Эдуардом Вениаминовичем. Это, безусловно, человек-событие, да, человек, как говорят, такой штамп есть, эпоха. Но его сложно оценить. Сложно оценить. И, безусловно, это очень печальное известие. Хотя вот буквально недавно день рождения он справлял, да, и, соответственно, выглядел очень хорошо в таком возрасте, да, такая бодрость, такая активность и вечно вот эта жесткая, непримиримая позиция самостоятельная. Очень жалко, очень жаль, вечная память. Да, конечно, есть и тяжелые сегодня новости. Ну, продолжаем обсуждать. Конечно, это трагедия. Соболезнования родным, близким. Близким друзьям. У него их было много. Его окружали тоже замечательные люди. Непростую жизнь он прожил, безусловно. Соболезнования. Добрый вечер, Вайс, в эфире.
Здравствуйте, Александр. Я просто вот не понимаю, второй месяц как минимум в России идет широкое афишированное публикация по поводу, тем более, стран Юго-Восточной Азии, где фатальным образом принимают ограничительные меры, в том числе и по миграционным разным потокам, включая туризм. Зачем ехать в такие страны, даже если заранее куплены какие-то путевки? И в том числе, я вот насколько знаю, из публикаций деловых изданий, многие деловые встречи, в том числе и со стороны нашего правительства, в эти страны были отменены. Вот, и поэтому какие-то частные случаи проецируют на то, что наша страна бездействует, ничего не предпринимает, и тем более, как вы сами убедились, что многие инертно поступают, даже не узнавая конкретных данных и координаты наших консульств и посольств на территории, и тем более и зарубежных государств в нашей стране, и ничего для этого не делают, чтобы самим выехать. Я говорят о каких-то потом баснословных суммах, но это надо, как говорится, просто с больной головы на здоровую.
Ну, вы знаете, тем не менее, я разделяю ваше возмущение, да. Периодически эта тема всплывает. Все время привожу пример, когда в Тунисе брали в заложники туристов, в том числе с печальным исходом. Тем не менее, люди ехали, потому что подешевело. Потому
да,
что...
как и в Таиланд, как вчера, вот согласен с Романом
вчера
Бабаяном,
да, да,
очерки
да.
публиковались несколько месяцев, когда российские туристы купались, можно сказать, с трупами. Вот. А по поводу гречки, ну, я хочу сказать, что это объективный фактор. Это не только коронавирус, но и в том числе возобновившаяся регулярная волатильность к
дериватива
от нефтяных фьючерсов. Я не исключаю, что многие поставщики, включая производителей и перекупщиков, естественно, придерживают данную крупу для лучших времен. Это самый калорийный продукт, и разваривается лучше риса, и прекрасный гарнир для любых блюд, включая рыбные блюда, и мясные, и постные.
Вы как будто гречкой торгуете. Вы знаете, вот из личного опыта, у меня один знакомый, тоже обсуждали, все равно же вот на человеческом уровне мы обсуждаем, шутим, смеемся, делимся какими-то историями. И вот он сказал, я говорю, а ты-то скупаешь что-нибудь? Он говорит, я нет. Я говорю, почему? Он говорит, а ты почему? Я говорю, я не вижу целесообразности, я знаю, что оно есть. А ты почему? А у меня, говорит, лежит. У меня лежит, говорит, 6 килограмм этой гречки, он применил к ней прилагательный эпитет нецензурного содержания. И она, я говорю, она же пропала уже, наверное, там завелся жук там, или кто в ней заводится обычно. Он говорит, конечно, да, но она мне лежит. Она мне лежит в воспитательных целях. Когда у меня мой юбком, он так называет жену и тещу, да, когда мой юбком опять заводит эти разговоры о том, что скоро все пропадет из-за, в том числе, как вы выразились, волатильности рубля, я показываю пальцем на антресоли, где у меня лежит вот эта воспитательная гречка. И поэтому нет, я ничего не скупаю. Вот так, такая история
была. Я
вас
поддержу, потому что даже в низовом сегменте эконом-класса в сетях данная гречка варьируется от 35 рублей до 70, и поэтому для каждого покупателя есть свой продукт. И поэтому ваш друг, наверное, не сказал, где она у него диверсифицированно лежит. Не забывайте, что начинается дачный сезон, и если как наблюдательный человек, любой с наступлением весны, видит, что в корзину у многих покупателей переполнены не только крупами различными, но и в том числе заморозкой долгого хранения, когда везут на дачу, чтобы потом не обременять себя.
Но мне кажется, с дачами рановато все-таки. Спасибо. Нет, спасибо за ваше мнение. Будем обсуждать. У меня 11 друзей на Тенерифе. Лететь 20-го обратно в Таллин. Клещ Лещенко нам сообщает. Туда летели разными авиакомпаниями с пересадками. Было в планах лететь так же. У некоторых авиакомпаний уже не летают. Другие еще активные линии стоят больше 2000 евро сейчас. Ну вот, да тоже вопрос человеческих решений. У меня, например, тренер мой по спорту, да, он отменил свой отдых, хотя вроде бы он там к концу месяца ближе, говорит, ну я просто не полечу, вот я не полечу, готов потерять эти деньги. И я много слышу историй, когда люди отменяют, и много слышу историй, когда люди переживают из-за того, что отменилось, и изыскивают пути, как бы все-таки попасть. Значит, много пишут про магазины, что вот гипермаркет в Путилково, прямо сейчас народ сметает гречку только что с выставленных палет. Все набирают скоропортящиеся, выделено крупным, йогурты коробками, курицы, яиц, также мяса почти не осталось. Ну, вот это и называется ажиотажный спрос. Только что купил гречку по 55 рублей за 900 грамм, полные полки, влас. Кстати, то, что вот фасовка у нас... в маркетинговых целях поменяли с килограмма там на 950, на 900. Это меня очень давно возмущает. Каждый раз, когда это вижу, вот испытываю то же самое возмущение. Честно говоря, я, друзья, шокирован новостью про Эдуарда Вениаминовича. Не выходит она у меня из головы, я вспоминаю, да, моменты нашего общения, поскольку, ну, я помню, когда еще студентом, да, впервые попал к нему на лекцию, он проводил такие открытые встречи там в начале 90-х, он тогда уже произвел впечатление. Вы уж меня простите, что скачу с темы на тему, но мне кажется, это серьезная утрата, как бы кто ни относился, да, нравилось его творчество и политическая деятельность, или не нравилось критически, но все равно вот это, мне кажется, знаковый человек, знаковый, да, с ним ушла какая-то часть нашей истории серьезная. Ну, небольшое отступление, прошу простить, продолжаем обсуждать. Я вас слушаю, добрый вечер.
Здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва. Елена Васильевна. Вы знаете, я о гречке ничего говорить не буду. Вчера я в магазине не была, и не могу сказать, пустые полки или нет. Но я хочу высказаться о нашем замечательном, в кавычках, здравоохранении. Все, наверное, забыли самое главное. У нас же прошла оптимизация. А оптимизация – это значит, что было закрытие больниц.
Мы говорим об этом ежедневно, точнее, слушатели об этом говорят, да?
Нет, я немножко о другом. Вот послушайте.
Нет, вы говорите, все забыли. Я говорю, никто не забыл. Это прям тема.
Как действующий. 54-я больница, мой родной Восточный округ, числится как действующая. Закрыт уже давным-давно.
54-я – это на улице Лечебной, которая находится?
На улице Шитова, набережная. Это за кинотеатром «Янтарь».
Все, я понял.
Вернее, за бывшим кинотеатром «Янтарь». Вот она такая небольшая больничка. Это 54-я больница. 29-я больница на Новобасманной. 200 лет больница. Закрыта. Количество коек, ребятки, уменьшается. Так что думайте не о гречке. А думаете, достанется ли вам коечка? Вот я, например, на собственной шкуре знаю, что такое, когда меня привезли по скорой в прошлом году. 17 на 18 января в больницу имени братьев Бахрушиных. Она, правда, когда была и 33, это была плохая больница. Я могу свидетельствовать об этом, да? Но, тем не менее, я не ожидала, что меня, как последнего бомжа, меня,
скажите, как это связано с темой-то нашего обсуждения?
После капельницы.
Очень жаль, что вы меня не слышите. Я прошу прощения. Слушатели пишут по поводу все-таки Эдуарда Лимонова. Я думаю, что поговорим давайте об этом, потому что это, ну, у меня есть личные воспоминания, да, личный опыт, и вас это тоже интересует. Вот еще и Лимонов, пишет Эдуард Третий. Кто еще остался? Прямо знако. Вчера ушел, кстати говоря, из жизни еще один контркультурный человек, для многих важный, кто слушал музыку определенную, один из основателей группы «Гражданская оборона» в возрасте 55 лет. И вот сегодня Эдуард Вениаминович и вдова Гагарина. И, конечно, уходят люди, да, это неизбежность. Это в том числе и возраст, в том числе и несчастные случаи. Вот, но уход Лимонова, конечно, очень внезапный. Очень внезапный, поскольку... Ну, все знали, что человек в возрасте, все знали, но он не вел себя, он вел себя как вот прежний Лимонов, каким он был всегда, да, вот этот бодрый, активный человек с выраженной позицией. И, конечно, это все, ну, очень жаль, очень печаль. Расскажите, пожалуйста, подробнее об Эдуарде Лимонове, его вкладе в современную Россию. Ну, я думаю, что он достоин книги. Честно говоря, он достоин книги, и не которую он написал бы сам, хотя он про себя написал много книг. Это и «Подросток Савенко», и частично, я подчеркиваю, частично, да, про свою жизнь. Это «Я, Эдичка», поскольку он все-таки описывал больше выдуманного персонажа, но некоторые эпизоды брал из своей жизни. Вот, и ряд других книг, да, и про тюремный опыт свой он писал. Он писал много о себе, но, конечно, он достоин и отдельной книги. Я думаю, что люди, которые с ним большую часть своей жизни провели рядом, а его окружали соратники, единомышленники, в любом случае эту книгу напишут, и она должна быть написана, я считаю. Потому что как не относиться, да, можно не разделять его политическую позицию. Например, она мне, в силу ряда моих убеждений, не близка, да, вот этот эпатаж, который являлся частью его политической позиции, я не разделяю, но я безмерно уважаю его как человека со своей такой несменяемой позицией. Он шел на союзы, и как только союзники, соответственно, свои позиции меняли, он как несгибаемый борец из этих союзов выходил, да. Я напомню, что он тогда очень давно шокировал всех, кто к его взглядам прислушивался, кто читал газету, которую он выпускал. Это одна из таких, тогда была чуть ли не единственных массовых изданий. Их было несколько тогда, вот оппозиционного ряда. Это была «Совраска», так называемая «Советская Россия», газета «День» тогда она еще называлась, «Завтра» она потом стала. И, конечно, «Лимонка». Молодежь читала «Лимонку», и там были и передовицы большие, лимоновские, да, и ряд других материалов. Вот, и тогда он всех удивил, то, что поддержал Ельцина. Ну, он признавал и свои ошибки, и свои поражения, но, тем не менее, оставался человеком, ну, практически с несгибаемой волей, которого не сломали ни уход там, близких людей, ни личные трагедии, в том числе и связанные там, с женщинами. И он вот до конца, мне кажется, был верен себе. Я, честно говоря, заглядывал только в его блоги. Я вот, не знаю, выпускал ли он какие-то произведения последние несколько лет. Не следил, Гришин. Но как человек, конечно, он заслуживает уважения. И соболезнования, безусловно, близким, родным и его соратникам. Я выходил с Лимоновым на протест, но после Крымнаша считаю, что он предал протест. А многие считают, что он кого-то предал, с кем-то разошелся во взглядах, но это вы поменялись, друзья, Лимонов не менялся. Вот он как был человек, да, из того времени. По-моему, в Харькове он родился, да, он описывал свой харьковский период достаточно подробно. Вот как он был, он так и жизнь прошел по прямой такой стальной линии. Ну, а многим, конечно, не нравилось. Но поскольку люди меняют взгляды, это, кстати, естественно, но Эдуард Лимонов, это, конечно, было событие. Григорий СПБ сообщает, Лимонов настоящий политик. Честно говоря, я не могу его оценить как политика, но как часть политического процесса, безусловно. Если среди наших слушателей есть те, кто знал Эдуарда Вениаминовича, может поделиться мнением, воспоминанием, какой-то светлой мыслью. Да, заранее прошу господа Хама, если вы хотите процитировать какие-то фразы из его художественных книг, то, наверное, не надо, да. Давайте в уважении хотя бы в день смерти, да, не будем позволять себе это. Но если у вас есть какие-то воспоминания, хорошие слова, давайте попробуем пообщаться. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, еще раз.
Здравствуйте,
Михаил. С огромнейшим уважением относился всегда к Эдуарду Вениаминовичу Лимонову, хотя никогда не разделял его эпигонство своеобразной народности, призывы к революции. Потрясающий писатель. Я его помню еще по 70-м, когда он уезжал из России на Запад. Кстати говоря, уж давайте правду, это он автор паскудного или правильного термина «совок», который ироничный, но он сыграл какую-то роль.
Не знал, честно говоря, не знал.
Да-да-да, это он еще в 70-х в своем произведении. У нас была «Великая эпоха», его произведение программное в Советском Союзе. Вы знаете, в обществах пассионарных среди стран мира такие фигуры уникальные были, например, Че Гевара или Эбби Хоффман в Америке. Это люди, которые не подгибались никогда под власть, все время были своеобразными.
Его многократно в этом обвиняли, кстати говоря. Вы помните, да, Михаил?
Нет. Это было не то. Его обвиняли, но люди ошибались. Он не подгибался, не прогибался ни под кого никогда. Вы знаете, конечно, ваша даже радиостанция, она не может быть эпигонствовать в его пользу, потому что он все-таки призывал к революции.
Я делюсь личным опытом, вы зря оцениваете меня как вот, в целом какую-то идеологическую модель нашей радиостанции. Это неверно.
Ну,
вообще
хорошо,
у нас на основе.
Я сказал, радиостанция все-таки очень осторожна, и многие выступающие говорят, только бы не революция. А,
и я подпишусь под этими словами, только не революция. И не война.
Но Лимонов это апология революции. В высоком смысле, в том теоретическом великом смысле, в котором апологетом был и Ленин, и где-то на начальных стадиях своего величайшего пути Плеханов и так далее. Но Лимонов как человек...
А вы знали лично, Михаил? Я прошу прощения, что перебиваю, я все-таки...
Дважды после его приезда с ним общался, разговаривал. Человек крайне эрудированный. Он бы мог
глубокий.
Быть эстетом. И нравится всем, но он предпочел, ну, так называемый немножко альковый национал-большевизм, который многие не понимали. Ничего там страшного не было. Он понимал дух, революционный дух молодежи, и до последнего дня он общался с молодежью. Его обвиняли во многом незаслуженно, как и всех нас будут обвинять. И поэтому я считаю, что это огромное явление в истории, в новой истории России, Советского Союза и так далее. Человек, который соединил с собой две, даже три эпохи, и, в общем-то, у него была своя правда, которую я уважаю. Она у народовольцев была своя, вот, Желябов, величайший человек, которого, мне кажется, где-то Лимонов пытался повторять в своем теоретизме. Но у него есть еще одна черта, за которую я просто преклоняюсь перед ним. Он талантливый писатель, для меня это очень важно. Талантливый писатель, декадент, да, но талантливый писатель. То есть ему в этом отказать нельзя. Он не только сенсационализм был основой его творчества, у него действительно писательский талант, он работал со словом очень хорошо. Конечно, это была проза авангарда, не политического, а экзистенциального. Но я присоединяюсь к вашим словам боли и, так сказать, человек ушел, и я с удовольствием бросил бы даже не гвоздику, а розу, так сказать, на его погребение, если мне удастся. Поэтому 10 руками за таких людей, они разбавляют нашу жизнь. В таком случае он не предатель.
Спасибо большое за ваше мнение. Друзья, скоро мы уходим на новости, но я прошу тех, кто может поделиться своим личным опытом, да, звонить, мы попробуем поговорить об этом. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. Я очень много разговаривал с Эдуардом Савенко, настоящая фамилия. В общем-то, ну, как бы сказать, я могу, как бы сказать, желать ему здоровья, но, как бы сказать, вместе с тем, понимаете, в 96-м году поддержать Ельцина, чуть не сказал Ленина, Ельцина.
А вы здоровье из каких соображений ему желаете? Он же умер сегодня.
Нет, я имею в виду соболезнования желаю. Желаю, там у него двое...
Но простить вы его за это не можете. Я понял вашу позицию. Спасибо.
Да.
Добрый вечер, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Ну, конечно, ну, вначале, конечно, соболезнования родным близким. Эдуарда Вениаминовича. Я просто к нему заочно по радио, когда он был раньше в эфирах частенько, ну, приходилось с ним разговаривать. Конечно, неординарный товарищ, очень такой активный, и позиция его близка, конечно, к молодежи, но он революционер, я понимаю. Царство небесное, Господь судья ему. Ну, вы знаете, я хочу сказать по поводу вот этого вируса еще, если позволите.
Давайте лучше попозже, сейчас... Нет. Обсудим Эдуарда все-таки. Не надо вируса нам пока. Вирус у нас есть. Ну и через какое-то время мы уходим на новости. Я думаю, что продолжим общаться уже после них. Конечно, повторюсь, это большая утрата. Как ни относись, да, вот тут вспоминают то, что он автор стратегии 31 и выводил людей в поддержку 31 статьи Конституции. Он автор этой идеи и поддерживал ее, да, и многократно выходил, в том числе и задерживался там полицией. И вспоминают и то, что вот он провокатор, пишет, что из-за него много молодых ребят сидит с большими сроками в тюрьме. Неоднозначная личность, но в любом случае это событие. Я помню, что в разговорах тоже такое созвучие Савенко-Савенков, да, ему это льстило, да, ну, Савенков тоже мы помним, что за историческая фигура. В любом случае очень жалко и вечная память. Человек сложный, но... забыть его значительно сложнее, скорее невозможно. Уходим на новости. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20.35 в Москве, 17 марта, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем различные темы, новости, да, свое отношение к ним высказываем. И вот в процессе нашего с вами обсуждения такой центральной новости дня пришла новость о том, что скончался Эдуард Вениаминович Лимонов, руководитель национал-большевистской партии, известный писатель, автор множества книг, человек с такой ярко выраженной, да, своей собственной идеологией. Я напомню, что вот и с национал-большевизмом, да, тоже его такая история, которую он внедрил, да, он ее придумал и развивал. В соавторстве, конечно, там еще Дугин вначале был рядом, но тем не менее он вот это знамя нес, знамя с лимонкой, красное знамя, и много было акций с его участием, его соратников. Я, отношение, конечно, неоднозначное. Вот кто-то называет провокатором. Вот Абдул-Хамид пишет, что если была бы возможность, Эдуард с удовольствием пустил бы в расход велеречивого Михаила с Рублевки. Да я думаю, что и меня бы он тоже бы, наверное, пустил в расход, если бы так речь бы об этом зашла. Ну, человек неоднозначный, отношения неоднозначные, кстати, а вот эти обвинения, они к нему, он всю жизнь их получал, да, от разных людей, но он был верен себе до конца. Пишут наши слушатели, что 15 марта госпитализировали, ну, периодически он ложился в больницу, потом успокаивал всех. Прооперировали сегодня дважды, но осложнения были непреодолимы. Пишут, что была онкология, бич нашего времени. Я попрошу тех, у кого есть личный опыт общения, кто помнит какие-то истории, звонить, делиться, да, соответственно. Таким образом, воздадим дань уважения этому человеку, который действительно всю жизнь нашей страны, да, вот, прошел через все политические процессы. А по поводу вот таких предательств, да, или там провокаций, которые ему предъявляли, да, и совершенно неоднозначные, конечно, по его поводу мнения и были, и будут, наверное. Я вот вспоминаю, что когда вот это все начиналось, когда вышел там первый номер газеты «Лимонка», он взял в соратники себе известного музыканта. Я уже вспоминал, что вчера умер один из основателей группы «Гражданская оборона». Так вот, он взял себе в соратники музыкантов этой группы, в том числе и лидера, да, Егора Летова. И тогда фанаты, это так же называется, да, любители музыки группы «Гражданская оборона», которых было очень много. То есть молодежь тогда слушала не рэп, да, не различные вот новые жанры. Она тогда слушала «Гражданскую оборону», «Все идет по плану», в каждой подворотне играли наряду там, с Виктором Цоем, да, и другими такими именно народными песнями. Это уже потом пришли «Владимирские централы» и прочие такие вещи. Так вот, когда они вместе на концерте, а концерты были очень редкие, тогда они вот вышли с этими лимоновскими знаменами, Лимонов сказал речь, не поняли любители группы «Гражданская оборона», что же это такое, да, тоже там отнеслись весьма негативно. Но потом, в том числе через творчество Егора Летова, который тоже умер уже достаточно давно, уже несколько лет назад, соответственно, они стали транслировать свою позицию, и для всех было удивление, как так, они же негативно относились к Советскому Союзу, а тут взяли его на знамя. Почему? Для многих это тоже был такой непонятный парадокс. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер. У нас на русской службе новостей Эдуард Лимонов каждую неделю по вторникам в 20 часов приезжал и до 9 вечера вел передачу. И вот общались по телефону, на каждый вопрос он отвечал очень подробно. Вообще он просвещал народ, любил русский народ, любил Россию. Ой, а вот либерал рассказывал, как посадили его в тюрьму, в общем, сидел. Как здоровье это не прибавляет. Ну, в общем, царство ему небесное. И вообще, конечно, да, он из вождей был, из вождей. А вот Михаил звонит, и у него кличку нашел Михаил, ЦРУшник. Вот пусть он объяснит, почему. Потому что он такой антисоветчик.
Давайте это все же не про Михаила, как Господь.
Ой, ну, Михаил, Господи, хоть бы отключили когда-нибудь, но не на недельку. Вот. Ну, в общем, царство небесное, Лимонова.
Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать. И, конечно... Конечно, много воспоминаний связано у тех, кто знал его лично, и тех, кто следил за его творчеством и жизнью через прессу, через радио, газеты, его книги. Я думаю, что много людей помнят о нем и добром, несмотря на вот разные мнения по поводу его политической позиции, его жизненного пути, отношений с женщинами в том числе. И не праздный вопрос задается. У нас же вышло ограничение на массовые мероприятия, как быть с похоронами. Но, возможно, как и в случае многих известных людей, да, друзья и близкие захотят это сделать в ограниченном кругу и имеют на это полное право, на мой взгляд. А потом можно будет прийти, отдать дань уважения, да, на могилу. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас. Сделайте, пожалуйста, радиоприемник потише. Спасибо.
Никита.
Здрасте.
Никита. Ну, меня вот эта новость накрыла совершенно внезапно насчет Эдуарда. В 96-м году я на Третьяковке, в этот подземный переход, я торговал лимонкой. Вот. Шикарная была газета со своей эстетикой. Пусть на...
С узнаваемым стилем, да, вот начиная от шрифта, заканчивая до верстки, да, абсолютно, да, уникально.
Включая какие-то совершенно эксклюзивные материалы по поводу одежды, моды и вот всего такого. То есть это было эстетическое направление. А в штабе на Фрунзенской как раз...
В подвале, а в бункере, бункер он назывался, правильно?
Ну да, там и Саша Дугин был, ну, такой веселый раздолбай тогда, вот. Он, конечно, не претендовал на вес вот Эдуарда. Вот, я скажу, что на самом деле Игоря Федоровича нет не несколько лет, а в 2008 году он умер. И там он тоже был. Вот,
я, кстати, с ним общался тоже. Тоже жизнь нас сводила.
Вы были на Фрунзенской?
Нет, я имею в виду Летова. На Фрунзенской я был, но не в вашем подвале, в этом я туда не попадал. Я был в том числе в редакции газеты «Завтра», например, иногда. Она там же находится, недалеко.
Да. Вот, и, конечно, вот кто был в Харькове, ведь Эдуард, сейчас язык не поворачивается покойным назвать, вот он же из Харькова, вот, и он рассказывал про свою юность, так вот, с таким веселым стебом. Вообще город удивительный, и вот через призму Эдуарда просто вот почувствовать... Я думаю, это описано, и даже фильм какой-то есть, я сейчас только не помню. Вот именно про его юность. Сняли, сейчас не могу...
Вот харьковчанин, наш постоянный ироничный слушатель, пишет, что он согласен с вами по поводу Харькова.
Да, да, удивительный город, студенческий, такой уютный, очень уютный. Вот. Ну, я сейчас просто в таком раздраю сейчас. Даже...
Хорошо, спасибо, что поделились. Вот. Звоните. Угу, до свидания. Спасибо. Абдулхамид пишет, что Курехин состоял в НБП, и что Эдуард воевал на Балканах и в других горячих точках. Ну, кстати, об этом много писал. И его ребята воевали в Донбассе, Прилепин в НБП состоял. Кстати, Прилепин и Лимонов вышиб из НБП. Это было не так давно, да, была определенная полемика в соцсетях на эту тему. Но Прилепин теперь часть новой политической силы, но речь не о нем, действительно не о нем. Вот, я прошу звонить, если есть мнение, есть воспоминания. В эфире, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Александр. Игорь звонит.
Здравствуйте, Игорь.
Да, ну я просто не знал лично, но тепло вспоминаю его тоже эфиры вот на вашей радиостанции. И старался тоже не пропускать. И прям бывало ждешь прям вторника и вот 8 вечера.
77 лет, вот написали, 77 лет.
Да. И вот такая печальная новость. Очень жаль, конечно.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Хотя вот тоже да, вопрос, как уйти? Как уйти и когда уйти? Потому что много история знает случаев, когда ну, кумира, его можно назвать кумиром, у него много было почитателей, его и таланта, его деятельность именно в этом. В смысле, да, они уходили старыми, больными, да, там, сломанными многие, да, тут тоже. В этом смысле, конечно, сложно говорить о том, что там удачно, да, это произошло, но тем не менее, мне кажется, как жил, так и ушел, да, ушел с поднятой головой, хотя вот есть и негативное мнение по покойному, что глупые малолетки по его приказу захватывали здания, творили глупости, получали большие сроки. А сам он отделывался чисто формально. Вопрос. Ваши личные оценки. И, безусловно, как я говорю, оценки очень разные могут быть. Но это человек, который оставил след. Это человек оставил след в нашей политической истории, в нашей культурной истории. И разные будут мнения, конечно, но я считаю, что он заслуживает, ну, как минимум отдельной книги. Да. Здравствуйте еще раз, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Вот первый вопрос, Вась. А это не на Третьей Фрунзенской? Там подвал такой есть, который нашпигован социалистической символикой, там с
портретами. Да-да-да, это оно.
Ну, я там был не однажды, но, по крайней мере, нас инструктировали, что это... Ну, господину Лимонову там не упоминали. Это было лет 20 назад. Но дело в чем, у меня сначала реплика, а потом вопрос к вам непосредственно, как непосредственно человеку, который, может быть, и в формальной обстановке общался с данной неординарной и яркой личностью. Но, на самом деле, господин Лимонов, я... Понимаете, это действительно яркая неординарная личность, которая оставила след не только в эпохе России, и острослов, в том числе в плане своих, в адрес своих конкурентов политических, которые, в отличие от него, были кабинетными политиками, вот, а он не раз нюхал порох на развалинах государств социалистического лагеря. Я его за это уважаю. Но, тем не менее, в нем на самом деле не хватало келейной дипломатии, и он все время шел на таран, поэтому его часто обрывали в радиоэфирах, в телеэфирах такими под порой отвлеченными вопросами, и либо просто переносили, давали слово его оппонентам. И если это, конечно, не очень впечатляло, и такое некорректное поведение к такому великому, я считаю, человеку. А вопрос как раз с этим связан. Вот у вас в беседах с ним, вот по Донбассу, что было конкретно? Потому что когда речь заходила на различных радиоэфирах и телешоу, так называемых, которые он перестал посещать, по-моему, последние 3 года, вот ему не давали конкретно высказаться по этой проблеме. Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Ну, вы знаете, его эта позиция, она отражена в его личном блоге. Он в ЖЖ публиковался, да, и в ряде других там соцсетей это транслировали. И у него было определенное разочарование, особенно когда вот саму тему да, стали использовать, и такого много было, да, об этом, ну, это очевидный факт, стали использовать для личного пиара. Вот, и он, соответственно, он болел, да, он болел темой для него... Конечно, она была очень воодушевляющая, а потом, ну, нельзя назвать это разочарованием, поскольку все-таки, да, почему я говорю, что он, ну, не совсем политик. Вот он как был человек творчества, там, литературного, политического творчества, да, вот этих экшенов уличных, это же целые такие продуманные акции, да, вот помните, там, майонезом, они там одного от нашего культурного деятеля очень важного, да, обидели, да, различные. И он видел жизнь так же. Для него это была вот та революция духа, да, его собственного, личного духа. Он видел возможность реализации там своих идей, а потом относился, да, даже некоторым образом болезненно, он об этом писал. Мы с ним подробно эту тему не обсуждали, честно говоря. Он, ну, тоже скажем так, не очень откровенно, да, на эти темы высказывался. Мы общались не очень много раз, я не был его там близким, знакомым. В том числе мы и сталкивались в рамках там, нашей трудовой деятельности, медийной. Вот. Но, тем не менее, да, какое-то время определенное, да, мы общались. И он был тяжелый человек, в смысле не тяжелый, в смысле сложный, да. Он сложный человек был, такой яркий. Поэтому, конечно, игры оценки будут очень разные, но это же очень жаль. Это действительно серьезная потеря. Да? Вот у нас политиков часто обвиняют в безликости, что вот рожа одинаковая, галстуки почти одинаковые, и говорят они неотличимые, да, все за все хорошее против всего плохого с разным градусом. Лимонов, безусловно, на этом фоне выделял серьезно, хотя были попытки, да, его использовать и купить, да, неоднократно там, и ругались с ним, и публично, и открытыми письмами, все было. Ну вот, как-то так, надеюсь, ответил на ваш вопрос, а в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер. Ну, что я могу сказать? Конечно, низкий поклон, вечная память. Очень мне тяжело эту новость воспринять. Я поверхностно, конечно, знала его. Мы встречались, наверное, раза два достаточно давно. Но я вот хочу сказать в отношении вот этого обвинения, совершенно нелепого, о том, что он там кого-то как бы, ну, подставлял, что из-за него ребята получали большие срока. Дело в том, что он очень четко, прямо и конкретно говорил, что если вы вот на моей стороне, вы мои единомышленники, то вы должны быть готовы ко всему. И сам он был готов ко всему. У него стоял чемодан, и он говорил, и было понятно, что он готов платить за свои убеждения политические, своей свободой, своим здоровьем, своей жизнью.
Но он и платил, собственно, да, спасибо.
И он платил, совершенно верно. И больше того, он представлял, безусловно, угрозу власти. Власть себя чувствовала очень некомфортно. Вот,
ну, вы знаете, сегодня об этом был разговор в интервью Путина. Он сказал, что несистемная оппозиция нужна и важна. Да? Он не говорил про Лимонова конкретно, но вот он говорил про это. Спасибо за ваше мнение. Спасибо. До свидания. Много, конечно, новостей. И вот есть и среди них печальные. Поэтому вы уж простите, что обсуждаем. Потому что мне кажется это действительно важным. Поскольку таких людей, ну, наверное, немного. Да, их можно, наверное, по пальцам перечислить. И нашу эпоху с вами будут помнить. В том числе и по творчеству таких людей. А познакомиться с ним ближе теперь можно только через его книги, его заметки, его статьи, записи его выступлений. Я рекомендую тем, кто не обращал внимания или не погружался, да, в его творчество, да, пройти путь Лимонова вместе с ним по его книгам. Их много, там детально написано ярко. Вот этот опыт. Наверняка в сети где-то есть и подписка газеты «Лимонка», где он не только писал передовицы, а, насколько я знаю, там еще раздел такой был «Как надо понимать». И вот этот раздел, он тоже участвовал в его формировании. Добрый вечер, в эфире. Здрасте.
Алло, Александр.
Да, здрасте.
Добрый вечер, деревенский парень.
Да, здрасте.
Что хочу сказать, наших, с кем мы вместе, грубо говоря, выросли, ничего не имея против Лимонова, он время как бы все расставит на свои круги, был оппозиционером, был нормальным мужиком, шустрым, вот сколько я помню, да, и из телевидения, и с радио помню. Но вечная память, могу только сказать, и вечный покой ему. Так что вот так. А можно еще одну реплику по продуктам? Вот сейчас я в ленте. Кому что надо, я могу купить. Гречка есть, рис есть, макароны есть. Могу Михаилу, там тут 90 рублей. Михаил, надо, по 350 продам. Сколько вам купить?
Спасибо. Ну, давайте все же не будем сбиваться с темы. И кризис, и вирус, и вот я думаю, что этот панический ажиотаж все с нами останется завтра, и завтра обсудим. У нас не очень остается много времени. Если вы знали, сталкивались, можете что-то сказать по поводу покинувшего нас сегодня писателя, во многом политика, хотя я, конечно, считаю, что не совсем он политик. Если можете что-то сказать, то звоните, попробуем пообщаться. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Я буквально полчаса назад услышал именно от вас, что это произошло событие с Эдуардом. Это меня потрясло. Очень приятно то, что вы вынесли это на обсуждение.
Но это не обсуждение, скорее мы вспоминаем.
Да, воспоминания. Что уделяете этому достаточно много времени в вашей передаче. Я хочу прибавить вот к тому, что прозвучало, еще такое, что, понимаете, вот такие яркие личности, вот...
Я прошу прощения, сделайте радиоприемник, а то эхо получается.
Да.
Угу, спасибо.
Яркие личности, как вот Эдуард, так же, как Борис Немцов, понимаете, вот это, хоть они и были против существующего строя, ну, скажем так, но это как яркие кометы, вот они про
ну, вы знаете, яркая комета Немцова я бы не стал сравнивать, потому что она была вполне себе частью системы, да, долгое время. Давайте не будем смешивать.
Я хочу к этому еще сказать, что, смотрите, очень заметен контраст. Те политики, которые стоят у нас у власти, и те, которые вот должны бы там стоять, к сожалению, у нас происходит все наоборот.
Вы знаете, все парадоксально, наоборот. Спасибо за ваше мнение, звоните. Парадоксально, но Лимонов власти не хотел. Он хотел вечного подвига, и он, собственно, участвуя да, в военных конфликтах, он его, собственно, ежедневно делал. Он хотел вечного подвига, вечной борьбы. Он был человек борьбы, он всегда, как вот в песне Егора Летова, да, его соратника долгое время, там, я всегда буду против. Вот это была его позиция. Ну, вот это была его позиция. Меня тут упрекает Викторио Петруччо за то, что я не зачитал сообщение. Он пишет, что Литва помнит и скорбит. У него много было связано с Прибалтикой, в том числе. Он считал принципиальным для себя, да, переформатировать Прибалтику по-своему. И много там акций было. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вот вопрос. Вот его очень мало поддерживало народу. Очень мало. Он выходил 31 числа, ну вот через месяц он выходил. Другой раз 31 декабря выходил. Так его таскали там эти в автозаки, волокли по этим сугробам, и его окружала только его вот эти вот молодежь. Ну, там несколько десятков, и все. И больше никто. Остальные смеялись, ха-ха-ха, опять Лимонова забрали, опять заволокли в автозаки, повезли. Ну, что это такое? А ведь он уже был в возрасте. И никто не выходил, не поддерживал, не выступал.
Я могу ответить, извините, что прерываю, у нас не очень много времени остается в нашей сегодняшней передаче. А он не искал широкой поддержки, он считал, что народ его поймет. И когда он общался с людьми в регионах, я присутствовал, да, видел это, да, люди действительно высказывали не вот там позицию про ха-ха-ха, да, и там есть ряд таких общих там шуточек над Эдуардом, не об этом они с ним говорили, он их выслушал и общался. И поскольку он был больше, конечно, писатель, больше литератор, да, для него это все было акцией прямого действия, как он писал в своей газете, в своих статьях, и постоянно говорил. Поэтому его окружало не так много единомышленников, потому что он не был политиком, как говорил. Он не строил политическую карьеру, он не создавал массовую партию, не открывал региональное, там, зарегистрированное отделение, чтобы участвовать в выборах. Его жизнь была в другом. Он, если угодно, да, вот горел этой самой борьбой, возможно, да, позволил себе крамолу, который во многом придумывал то же самое. Но, тем не менее, безусловно, это серьезная утрата, да, и, конечно, он останется в нашей с вами истории. Остальные темы важнейшие будем с вами обсуждать завтра. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Еще раз соболезнования родным и близким по окончании Эдуарда Лимонова. У микрофона был Александр Асафов. Слушайте радио.